Глава 16. Высадка. Нас уже сбрасывали трижды на транспортных ботах. Ничего особенного, только жуткая болтанка. Раз-два кряка немедленно вырвало. Мы сидели в глухую, затянувшись ремнями. Двигатели выли так, словно грозились вот-вот лопнуть. После высадки возле этого самого Кременсхольма останется здоровенное выжженное пятно. Да еще и да нельзя радиоактивное. Мы наглотались таблеток. О том, чтобы заблаговременно выдать эти самые таблетки гражданским, и речи, само собой, быть не могло. А землю нас шандарахнуло так, что мне показалось, многострадальный бот немедленно развалится на мелкие кусочки. Но ничего, имперская сталь выдержала, хотя все до единого сочленения жалобно заскрежетали. «Взвод!» — холодно скомандовал лейтенант, рассматривая собственные ногти, словно ожидая увидеть там нечто потрясающе интересное. «Стали, господа! Пошли, как говорится, женихами!» Широкие створки распахнулись, упали наружу. Хлынул солнечный свет, здешняя звезда относилась к тому же спектральному классу, что и наше собственное коренное светило. Небо было голубым, трава зеленой, стволы деревьев коричневыми. Тут, вблизи от человеческого поселения, растительность была нашей, земной. Колонисты не слишком жаждали очутиться среди чужих враждебных зарослей. Тополя и вяза отлично прижились на жирных черноземах ЗТ-5. Лемуры тоже как будто бы не слишком возражали против их присутствия. И вот на тебе такое. Уже издалека было ясно, что в поселок пришла беда. На высоком и тонком шпиле местной кирхи развивался, рвался по ветру черный флаг. Такой в средние века поднимали над зачумленными замками и городами. С окраин лениво тянулись в безмятежное небо 3 или 4 дымных столба. Там что-то горело, но пламя пока еще не охватило больших пространств. Этот момент нам следовало использовать. Отделение быстро и довольно споро развернулось в цепь, и даже раз-два кряк ухитрился ни за кого не зацепиться и не заехать никому стволом по носу. По диспозиции нам выпало заходить в Кременсхольм с севера, а бот опустился на южной окраине, так что теперь пришлось топать в обход, поскольку брони с нами вместе не сбросили. В первой волне шло максимальное количество солдат и минимальной тяжелой техники. Ее черед наступит позже, когда пехота займет плацдарм.
«Бегом!»
— гаркнул господин штабс-вахмистр. Он пошел с нами. «Хотел бы я знать, зачем?» Честно говоря, смысла этого кругового обхода я не понял. Если нам надо как можно скорее спасти гражданских, то терять время на то, пока все отделения выйдут на обозначенные позиции, просто глупость. Деревню следовало просто занять, без долгих рассуждений. Так я думал в те минуты. Я ошибался. Вокруг Кременсхольма тянулись тщательно возделанные поля, перемежавшиеся геометрически правильными прямоугольниками цветущих садов. Здесь была в разгаре весна, или, что правильнее, сезон цветения. Поля во многих местах носили следы потрав. Многие фруктовые деревья ободраны, ветки безжалостно обломаны, а на земле целые покрывала сбитых нежно-розовых и снежно-белых лепестков. Аккуратные низенькие заборчики повалены, разнесены в щепки. Первого лемура мы нашли минут через 5. Он лежал лицом вверх. Мордашку покрывала слипшаяся от крови шерсть. С левой стороны череп разможжен. Громадная рана от удара чем-то тупым и тяжелым, вроде дубины. В руках, в маленьких ловких пальчиках, убитый сжимал оружие. Примитивное копьецо с вырезанным из кости какого-то зверя наконечником. Да, с таким оружием много не навоюешь. Чуть спустя мы нашли второй лемурий труп. Прямо в груди торчали трезубые крестьянские вилы, полной замены которым так и не нашлось даже в век покорения космоса. А шагах в 5 лежал и сам владелец вил. Точнее, то, что от него осталось. Голова оторвана, мягкие ткани на груди и животе выедены вплоть до скелета. То же самое на бедрах и икрах. Такое впечатление, что над телом потрудилась стая крыс, лишь по чистой случайности не успевшая довести свой труд до конца. Лица не осталось совершенно. Опознать погибшего невозможно. Только разве что по нагрудному жетону номеру.
«Ефрейтор, запротоколировать!» — ледяным голосом приказал Клаус Мария.
Я поднял камеру. Не останавливаясь, сделал несколько снимков. Лемур с вилами, мертвый крестьянин, оба вместе. А потом я нагнулся к телу. Цепочка с опознавательным жетоном исчезла. Может, просто отлетела куда-то в схватке. Земля вокруг тела была вся истоптана и взрыта.
«Время не терять!» — прикрикнул на нас вахмистр. «Холодным грузом будем разбираться после зачистки!»
Мы двинули дальше. Я оглянулся. Раздвокряк был совершенно зеленый. Фатих не намногим лучше. Остальные смотрели дико и растерянно. Рекруты впервые увидели такое. Я тоже, но у меня имелись свои преимущества.
«Шерешак!» — крикнул Клаус Мария. «Ефрейтор, не спать! Глаза раззуйте, удавы узловатые!»
Мы не успели выполнить эту команду. Из гуще цветущего сада с расстояния в 10 шагов в нас колючей тучей устремились стрелы. Имперский десант не зря таскает на себе добрых 10 кило бронежилета. Опускные пластиковые забрала шлемов выдерживают удар пистолетной пули в упор. А с дистанции тогда же и автоматной. Мы не имеем права бояться, вроде как по теории. Но страшно все равно было очень. Резкий отрывистый свист, глухой удар в грудь, а руки само собой скидывают манлихер. Палец жмет на спусковой крючок. Свинцовый веер рубит заросли, а тело уже прижимается к земле, и стрелы бессильно летят поверху. Слева от меня кто-то истошно завопил. Опустошив магазин, я скосил глаза. Ну, конечно, вечный неудачник-раздвокряк получил стрелу в мякоть ноги. Острие вошло между защитными пластинами. Черт, да оно наверняка еще и отравлено. Отделение залегло и ответило огнем. Дождем летели щепки, срезанные пулями ветки и листья. Господин вахмистр Клаус Мария лежал в цепи наравне со всеми и азарт опалил. Людьми никто не командовал. Я вжал кнопку переговорника. «Первый, я четвертый. Попал в засаду. Обстрелян из луков, имею одного теплого». «Четвертый, не отвлекаться на ерунду. Подавите сопротивление гранатами и вперед. Слышите? Только вперед. В деревне жарко». «Вас понял, первый». Мне потребовалось секунд 5, чтобы осмотреться. Стрелы летели только с одной стороны, окружить нас еще не успели. Были ли у противника потери, мы не знали. Трупов на виду не валялось. «Гранаты!» — скомандовал я. «Микки, Фатих, под ту яблоню! Сорендра, Джанамани, на ладонь правее! Глинка, Мумба, еще на ладонь! Киос и Хань!» «Поняли тебя, командир!» — отозвался дисциплинированный китаец. Я перекатился к несчастному раздвокряку, прижал к земле и сходу вогнал шприц анальгетика и вспорол ножом штанину. Рана выглядела паршиво. Наконечник наверняка костяной и наверняка останется в теле, если дернуть как следует. Я вскрыл медпакет, и в этот момент отделение дало дружный залп гранатами. Подлетело и, бессильно раскинув ветви, рухнуло вниз посеченное яблоня. Во все стороны брызнули щепки и комья земли. Вывалился из кустов крыжовника, вспоротый от глотки до паха лемур. Повалился, расплескивая вокруг себя внутренности. Стрелы лететь тотчас перестали. «Отделение, осмотреться!» — скомандовал я, торопливо обрабатывая рану раздвокряка универсальным противоядием. «Микки, Мумба, носилки!»
«Долго еще копаться будешь, ефрейтор!»
— зло гаркнул мне Клаус Мария, поднимаясь в полный рост и пренебрежительно поворачиваясь спиной к изуродованному саду.
«Встали и пошли! Раздвокряк! Опять урод! Все из-за тебя!»
Ребята задвигались быстрее. Многие со страхом косились на кровавленную ногу кряка. Анальгетик уже подействовал. Раздвокряк не выл и не стонал от боли. Только с каким-то странным удивлением рассматривал торчащий из ноги деревянный оперенный стержень.
«Не тащи его с собой, ефрейтор!»
Вахмистер наклонился над раненым.
«Не смертельно! Все, что мог, ты уже сделал. Пусть включает пищалку и ждет медиков. Не переться же с носилками под стрелы!»
«Детская подначка. Знаем, как с этим управляться».
«Никак невозможно, господин штабс-вахмистер!»
В свою очередь по уставному гаркнул я. «Десант своих не бросает, даже на время!» Клаус Мария поморщился.
«Ты думаешь, я тебя проверяю, мальчик? Нет, не проверяю. Это приказ.